за жизнь. Программа о том, как работает голова, с доктором Вайнером.
Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с тем, что наконец-то счастье пришло в нашу жизнь, а именно пришла пятница. Мы сегодня будем обсуждать то, что прикажет Лидия. Лидия, кройте.
Лидия прикажет говорить об интровертах и экстравертах. Вы, конечно же, сразу разрушите миф о том, что они существуют, но вот в народе считается, что есть такие товарищи-интроверты, вот они, ну, такие тихенькие, спокойненькие заморыши, а есть экстраверты, это такие безалаберные, пробивные весельчаки. И что, соответственно, ну, нам же свойственно иметь дихотомическое мышление. Вот есть такие, а есть такие, а посерединке никого нет. И ввел это понятие наш любимый Юнг в 1921 году в книжке «Психологические типы».
Нам вообще, Лидия, свойственна дихотомия, то есть даже на уровне гендерной дифференциации.
Ну, вообще, да, у нас да. Мужчины и женщины.
Да, чего, например, не скажешь о каких-нибудь муравьях. Нам вообще повезло с дихотомией. У нас сплошная амбивалентность мышления, двойственность и прочее. Прочие сложные слова, типа депривация и деплигангер. Так вот.
Депривация – хорошее слово.
Такие, деплигангер – неплохое.
Значит,
злой двойник.
Хорошо.
Так вот, говоря о, значит, этой классификации личности. Вот я, знаете ли, большой противник любой типологии личности, потому что, с одной стороны, у нас у всех плюс-минус одинаковый головной мозг, с другой стороны, ну, предполагается, что слишком много случайных факторов на уровне и генотипа, и фенотипа. Фенотипы – это приобретенные признаки. Вот, действуют на нашу психику при ее формировании. И в результате, если мы пытаемся разделить людей на два типа – интроверты, экстраверты, на 12 типов по знаку зодиака.
Соционика еще есть, не забудьте.
Да, там на 58 типов, значит, в рамках соционики или сколько их там. Мы таким образом надеваем некие очки, которые не позволяют нам увидеть особенности человека, благодаря которым мы сможем выстроить с ним отношения. То есть мы из-за этой типологии не видим индивидуальную систему потребностей человека, а именно с ней нам жить и общаться. Чисто теоретически, ну, как вам сказать, Павлов еще в свое время, например, тоже типологиями баловался, говорил, что вот существуют, например, истероиды и шизоиды. У истероиды это у тех, у кого, значит, подкорковые структуры давлеют над корковыми, и поэтому они, значит, плохо сдерживаются.
Это, то есть, экстраверт, другими словами.
Да, совершенно верно.
Те же ребята.
Да, и интроверты, шизоиды, совершенно верно. То есть, таких типологий, на самом деле, миллион. Павлов и Юнг, ну, по большому счету, там, эти типологии не сильно... У них отличаются, ну, у Павлова немножко больше нейрофизиологии, у Юнга чуть больше эзотерики, но суть дела не меняет. Если вам так проще воспринимать людей, ну, без проблем. Но это, повторюсь, не поможет вам понять, как максимально эффективно с ними выстроить отношения, во-первых. А во-вторых, не нужно воспринимать типологию как вердикт и как диагноз. Проще говоря, если вдруг вы решили, что вы, значит, интроверт, это не означает, что вы не можете выстраивать отношения успешно с окружающими людьми. И если, например, вы решили, что вы экстраверт, это не значит, что вам не нужно времени для какого-то индивидуального отдыха побыть собой. Так, я параллельно веду...
Вещание в Инстаграм доктора Вайнера, но да. Там пишет, что прямой эфир приостановлен. Видимо, вы сейчас все почините.
Ну, я постараюсь, я как раз сейчас этим занимаюсь, а вы, Лидия, отвлекайте.
Хорошо. Но, да, Александр, Юнг, когда писал про экстраверсию, интроверсию, он не просто взял это с потолка, ну, потому что удобнее, черненькое и беленькое, там, веселенькие и грустненькие. Он говорил о том, что есть разные способы пополнения энергии у человека. Экстраверту ему нужно, чтобы вот восполнить внутреннюю энергию, пообщаться с другими людьми, пообщаться, повеселиться, побыть душой компании, а интроверту нужно, наоборот, заглянуть в себя и там поискать. Вот есть ли какое-то доказательство этого на биологическом уровне? Ведь экстравертам, ну, которых мы, допустим, так называем экстравертами, им действительно у них там больше жизненной силы, они там скачут, веселятся, вот у них, ну, так плещет энергия, а интроверты, они наоборот, им даже, ну, типа, скакать не хочется.
Значит, по поводу, значит, пополнения энергии из общения и необщения и всех этих типов. Первое. Мы биологическую энергию получаем, Лидия, откуда?
Из еды,
правильно.
Ну, из любви, конечно же, из любви, давайте.
Поздно, вы уже сказали. Все, теперь уже обратно в рот не положишь. Поэтому, извините, пожалуйста, но вот экстраверт или интроверт, но в основном энергию черпаем из этого. Это первое. Второе, безусловно, энергетический потенциал у людей разный. С этим спорить глупо. Но Это врожденная штука, это не приобретенная. Это как рост, цвет глаз, цвет волос. Это вот кто-то, извините, значит, очень такой гипертимный, он, значит, такой подвижный, у него очень много энергии. Кто-то такой немножко гипотимический, то есть у него всегда немножко фон настроения чуть снижен, он такой более спокойный, более размеренный, интроверт. Такой меланхоличный. Да, интроверт, пожалуйста, можно как бы и так на это все подходить. А я могу другую классификацию вам дать, что, значит, есть люди с избыточным количеством энергии, мы их называем гениями, это, значит, Бродский, Эйнштейн и так далее, которые утилизируют свою избыточную психическую энергию в науку и искусство. А есть люди, соответственно, которым вот, у которых меньше этой энергии, они, соответственно, значит, не имеют необходимости ее утилизировать в интеллектуальный труд. Они спокойно и счастливо живут, значит, занимаясь каким-то более простым трудом. И вот что теперь делать нам? Вот такие индивидуальные особенности. Но, значит, загонять всех в прокрустово ложе типологии, это, знаете ли, Лидия, тупиковый путь в никуда.
Хорошо, не будем так делать. Но смотрите, раньше были интроверты и экстраверты, а потом появились еще такие амбиверты, которые, ну, такие приспособленцы. То есть могут так, а могут эдак, в зависимости от того, какие функции перед ними стоят.
А я как раз, Лидия, об этом и начал говорить, что не нужно воспринимать это как некий диагноз и как вердикт. Любой человек, попадая в тот или иной контекст, в ту или иную ситуацию, может прекрасно общаться с людьми. Значит, я, например, уверен, что я глубокий интроверт, при этом жизнь заставила, что называется. Когда жизнь заставляет, никакая типология, она, значит, ничего сделать не может. Мы адаптируемся к окружающей нас действительности. Если, значит, мы говорим, что вот я, мол, интроверт, мне нельзя много разговаривать, то это исключительно для того, чтобы себя не обременять, а пойти по пути наименьшего сопротивления. И люди за этим просто прячутся. И в этом как раз вред типологии.
Это, опять же, малодушие, да? Я вот не хочу общаться.
А мы не можем, понимаете, не может быть такого эфира, чтобы не прозвучало это слово.
Отлично. Александр, сейчас был такой каминг-аут. Человек-интроверт, вот на радио работает, с людьми работает целый день.
Я на радио не работаю.
А что мы сейчас с вами делаем?
Ведем программу.
А, мы приглашенные гости.
Да.
Звезды.
Да, ну, вы.
Я раб. Нет, вы. И
лампы.
Хорошо. Александр, а тогда, хорошо, договоримся, условимся, что, может быть, они есть, может быть, их нет. А скажите, можно ли изменить? Ну, допустим, вот я закоренелый интроверт, я вот сижу в своей кожурке, и я оттуда не вылажу. Могу ли я стать экстравертом? Ну, вот захотелось мне.
Так не, дело не в том, что захотелось или не захотелось. Дело в том, что если вам необходимо, например, это для работы, то вы можете просто нагружать себя общением сверх всякой меры, и головной мозг адаптируется. И вы будете абсолютно органичны в своей гиперкоммуникабельности. Другой вопрос, что мы говорим о способах адаптации к реальности. Если мы говорим, конечно, о способе пополнения энергии, то тут, конечно, мои комментарии бессильны.
Наш любимый Юнг, конечно.
Нет, на самом деле Юнг большой молодец. Не будем забывать, что, во-первых, у Юнга была очень светлая голова, которая, собственно, ему помогла начать сотрудничать с фашистами, в отличие от Фрейда, который по национальному вопросу этого делать не смог. И не стал, и не захотел. Вот, и по этому поводу, кстати, две квартиры Фрейда, значит, вот в Лондоне, ну, имеется в виду музей в Лондоне и Вене, очень разные. Все интересные экспонаты лежат в Лондоне, потому что дочка Фрейда отказалась что-либо
Фрейд.
Отдать... Анна Фрейда отказалась что-либо отдавать, значит, Вену, потому что вспомнила, как чудесно обошлись с ее отцом местные жители, значит, в свое время. Вот, а Юнг, он, знаете, эзотерика ложками рта не пронес, да, когда пришли фашисты, он быстренько понял, с кем надо сотрудничать.
Ну, мы его, конечно, очень осуждаем за это.
Мы его, во-первых, за это очень осуждаем, более того, после, значит, победы он очень долго себя осуждал и долго изучал фашизм именно с точки зрения осуждения. И, кстати, очень неплохо изучал, например, феномен фанатизма он изучил через фашизм и вполне себе здраво, тоже без эзотерики, и при этом он еще говорил об архетипах и коллективном бессознательном, что тоже как бы не лишено определенной доли смысла, с некоторыми ограничениями. Лекции, кстати, интересные читал, которые опубликованы. Поэтому вы же тоже Юнга-то совсем сумасшедшие эзотерики не записываете.
Ну, был хорошо,
у него в конце жизни период. Да.
Тогда все-таки, как, насколько сложно заставить интроверта быть экстравертом и экстраверта интровертом? И каким образом это сделать?
А зачем вам заставлять это? Это сам человек должен захотеть.
Ну хорошо,
у него должна возникнуть необходимость. Если ему для работы, для зарабатывания денег, для какой-то, значит, вот успешности это необходимо, то способ только один. Регулярно человек должен заставлять себя коммуницировать в максимальных количествах, и рано или поздно, а, он наработает навыки коммуникации, б, его голова отчаяется, поднимется напряжение, и фактически головной мозг станет перед простым выбором или сойти с ума, или адаптироваться к новым, реалиям и заполучить новые навыки. Головной мозг выберет адаптацию, выбирая между, значит, с тем, чтобы сойти с ума и адаптироваться, головной мозг всегда выберет адаптацию.
То есть, в принципе, если хорошо настроить процесс, то из тихони можно сделать тамаду.
Да,
и наоборот.
Да, можно, конечно. Я только вопрос, до какой степени нам нужно это делать?
Ну, не навсегда, на время.
Нет, почему? А эти навыки, если их подкреплять, они останутся навсегда.
То есть, если переученный интроверт, он сможет, в принципе, вести себя легко
переученный,
и
переученный левши до конца жизни, вон пишут правой рукой многие, и вполне себе. По крайней мере, я, будучи правшой, могу научиться писать левой рукой. Ну, в моем возрасте это сделать уже очень сложно, но все еще теоретически можно.
В вашем-то возрасте, конечно.
Нет, мне просто старше 20 лет, всем в возрасте старше 20 лет это сложно.
Хорошо. Тогда, Александр, давайте самое любимое, давайте про любовь. А как быть, если в паре один такой прямо совсем-совсем экстраверт, и ему нужна движуха, веселье и, я не знаю, поклонение всех, кто вокруг, а второй интроверт, ему нормально бы вообще молча посидеть дома?
Вы экстраверта с нарциссом-то не путайте, ему обожание, знаете, без надобности.
Ну хорошо, публика нужна. А нет, тогда это истероид.
Это истероид. Да, вот опять же, классификация расстройств личности, которая базируется на Леонгарде, потом у нас в России на Ганушкине, сейчас в МКБ, значит, он тоже существует. А это классификация патологии, что важно, а не нормы. Вот с классификациями нормы тут, конечно, все сложнее.
Как ужиться-то экстраверту, интроверту?
Так а в чем проблема, я не понимаю?
Разные интересы. То есть одному нужно посидеть дома, а другому нужно, допустим, куда-то пойти.
Для этого люди существуют границы и конвенции.
Так.
Я, условно говоря, с кем-нибудь там схожу в какой-нибудь клуб, а за это кто-нибудь мне, значит, даст спокойно провести воскресенье среди себя.
А, то есть нужно делать и то, и то?
Нет, а в чем проблема? То есть у меня в любом случае в отношениях всегда будет конфликт интересов. Неважно, вы там экстраверт, интроверт или там черт знает что, из боку бантик. В любом случае конфликт интересов всегда будет. Значит, я буду хотеть купить себе новые колеса, а значит, кто-нибудь будет хотеть себе купить платье от Dior.
Да угадайте, кто выиграет.
Колеса.
Ну нет.
Александр. Что ты догадался-то? Я их буквально в воскресенье куплю.
Я не куплю платье от Dior.
Лидия, что вам сказать? Я сочувствую вам.
Хорошо. Александр, скажите, а нужно проговаривать про эти колеса и про Dior? Допустим, нужно проговаривать партнерам. Ты меня, дорогой, извини, я интроверт, я хочу в библиотеку. Пойдем посидим в библиотеку, а за это я схожу, допустим, на день рождения к твоим друзьям в караоке.
Нет, не надо ничего проговаривать. Все конвенции совершаются при помощи поведения. Если вы постоянно будете уступать, то просто,
продавитесь.
И в результате отношения станут для вас мукой. И вас обесценят и бросят в результате. Если вы все время будете переть как танк, и вы недоговороспособны, то вас опять же бросят. Поэтому у вас просто выбора нет.
Но чтобы показать договороспособность, нужно же, проговорить это все, нет?
Зачем?
Чтобы отношения были хорошие, нет? Так люди не делают?
Нет, Лидия, понимаете, хорошо, ладно, давайте проговорите.
Хорошо, приду домой и проговорю. Дружок, я, оказывается, экстраверт. Мне сказали все проговорить, мне доктор прописал.
Нет, я просто не понимаю. От самого факта проговаривания ничего же не изменится. Мы должны понимать, что это должно быть подкреплено действиями. И более того, уж если проговаривать, то напоминаю, что мы проговариваем все один раз, не 10. Особенно напоминает это для родителей.
Отлично, Александр, мы вернемся к теме.
Да, буквально через 20 секунд, а пока у нас будет маленький перерыв на рекламу.
За жизнь. Программа с доктором Вайнером. За жизнь. Программа о том, как работает голова. С доктором Вайнером.
Дорогие друзья, давайте продолжим. Как раз сейчас читаю реплики и комментарии, и вопросы, которые пришли в Инстаграм доктор Вайнер. Также напомню, что вы можете звонить по телефону 2-14-40-77, 2-14-40-77 и задавать свои вопросы. Тоже попытаемся на них отвечать. Лидия, давайте продолжим.
Да, у нас пришел комментарий, что ученик заявил о том, что он интроверт, когда ему нужно было выступать перед жюри. Александр, часто ли бывает такое, что люди манипулируют дублируют своей интроверсии или экстраверсии, говорят, ну нет-нет-нет, я вот туда не пойду, я интроверт, мне нельзя.
Лидия, так я, собственно, с этого и начал, что люди используют это как способ ничего не делать. Это во-первых. Во-вторых, люди манипулируют всем. Вот все, что у них есть, они будут использовать для манипуляции, потому что в любой коммуникации манипуляция так или иначе живет.
Хорошо, тогда давайте вот еще раз про любовь, еще совсем чуть-чуть. А есть вообще шансов шансы у экстраверта и интроверта ужиться? Ну, при условии, что оба они договороспособны, и, в принципе, допустим, вот один день мы сидим молчим, другой день мы идем веселимся.
Лидия, вот понимаете, в моей душе умер Шумахер. Опять же, пример про машины. Прям не родившись. Мой первый автомобиль при этом ВАЗ-2107.
Вот это сейчас реклама российского автопрома, не надо так делать.
Не существует рекламы для этого автомобиля, Лидия. Поверьте мне, я на нем отъездил пару лет.
Вот вы герой.
Вот. И понимаете, не предполагалось, что, значит, вот там есть какая-то возможность поучаствовать в каких-либо гонках. Я вас уверяю, что при условии, что ты нормально водишь, ты вполне себе можешь на нем отъездить. Более того, после него ты вообще хоть на чем можешь отъездить. Поэтому, если у вас есть навык выстраивания отношений, вы, значит, на любом интроверте, экстраверте, или там, значит, 2107, или 05, или что угодно, там будете нормально кататься и получать удовольствие от жизни. Если у вас навыков нет, то вам, знаете, хоть... Вот сейчас могла бы быть реклама, вовремя спохватился я, хоть что дай, и вы все равно, значит, это будете разбивать о все фонарные столбы по алфавиту.
Тогда, смотрите, Александр, если мы, например... Один вечер проводим тихо, другой вечер проводим громко. Но ведь в тот вечер, когда тихо, например, экстраверту скучно. Или он это терпит для того, чтобы потом получить свой шумный вечер?
Слушайте, а я когда, значит, иду в клуб, я тоже страдаю?
Ну, вы-то интроверт, это понятно.
Да, ну.
Нет, ну, например, экстраверт хочется в клуб, вот ему весело, ему прекрасно, а интроверт сидит и книжечку там читает, он же в это время страдает.
В чем проблема? Почему экстраверт не может в это время сходить в клуб? Там, с подругами или с друзьями, а в это время, значит, интроверт не может почитать книжку. Я не понимаю вот драмы этой ситуации.
Но люди ведь хотят вместе проводить время.
Так если они хотят вместе проводить время, то можно найти какие-то вещи, которые будут устраивать обоих. Опять же, в чем проблема?
А какие вещи могут устроить и экстраверты, и интроверты одновременно?
Да нет никаких чистых экстравертов и интровертов. Ну, Лидия, ну, поймите, это миф. Ну, не бывает такого, что человек реально прямо вот... Понимаете, если вы говорите об интроверте в степени расстройства личности шизоидного, это надо лечить. Это расстройство личности, диагноз, который существует в международной классификации болезней. Если мы говорим о неких акцентуациях, о неких легких особенностях человека, что он там предпочтет книжку там, клубу, то я вообще не вижу здесь никакой проблемы. То есть, ну, предпочту, и мало ли что я предпочту, могу другое предпочесть. Так, у нас тут звоночек. Здравствуйте, в эфире, ответьте, пожалуйста. Звоночек, видимо, закончился. Не успев начаться, перезвоните, пожалуйста, мы обязательно попытаемся вновь. Напомню, что, значит, у нас есть телефон прямого эфира 2-14-40-77. И напомню, что параллельно идет вещание в Инстаграм доктор Вайнер, где вы тоже можете задавать свои вопросы. Вот, кстати, вижу, они наприлетали.
Вопрос. Человек может меняться в течение жизни из экстраверта в интроверта?
И на этот вопрос мы ответим чуть позже, потому что вторая попытка звонка. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Представьте, пожалуйста.
Дмитрий.
Очень приятно.
Я с вами согласен в том плане, что я вообще не понимаю сути вопроса, когда экстраверт и интроверт, как они могут уживаться вместе. Вот. Но вопрос не в этом. Мне кажется, что влияет ли возраст на это все? Потому что, да, были студентами, ходили, мне кажется, мы были там все, как правило, там, так скажем, больше экстраверты. Сейчас мы больше... Значит, наверное, интроверты. Хочется там посидеть поспокойно.
Угу.
Вот, и...
Да, спасибо большое. Да-да-да. Понял ваш вопрос. Спасибо большое. Значит, влияет ли возраст на вот те или иные акцентуации, связанные, значит, с экстраверсией, интроверсией и прочее? Да, безусловно, влияет. Во-первых, возраст неким образом всегда огрубляет те черты характера, которые есть. Во-вторых, да, вы совершенно правильно подметили, что есть такая штука, как психический антогенез личности. Ну, вы, может, не такими словами, но, по сути дела, говорили именно про это, что со временем, значит, клубу предпочитаешь книжку. И это, да, вот так вот влияет на нас возраст, немножечко Немножечко. Так, вот пишут, что в Инстаграме не слышно телефон. Я понимаю, я прям понимаю, но ничего сделать с этим, к сожалению, не могу. Так, значит, по поводу того, может ли человек меняться в течение жизни из экстраверта в интроверта, при условии, что либо жизнь заставит, либо он сам перед собой поставит такую задачу, да, может.
А следующий вопрос, он тоже, в принципе, связан с возрастом. А определяется ли с детского возраста экстраверт или интроверт?
Слушайте, ну вот опять же, вы пытаетесь ребенка засунуть вот в это вот, значит, в эту типологию. Я не понимаю, зачем. Ну вот что это вам даст? То есть если мы говорим о ребенке, у нас есть конкретные цели и задачи, мы должны помочь ему сформироваться. Первое. Для этого, второе, мы должны понимать его потребности, которые, кстати, меняются с возрастом. Ну, базовые, естественно, остаются, какие-то социальные начинают меняться, усложняются. Мы должны воздействовать на эти потребности не всегда так, чтобы ему нравилось, но так, чтобы ему помогать. А как поможет то, что, значит, вот вы поймете, что хорошо, он интроверт, и вы что к нему скажете? Дорогой друг, ты интроверт, как бы я тебя больше не буду требовать, значит, чтобы ты общался с людьми, сиди за компьютером всю дорогу.
Но некоторые родители, например, понимают, что у них ребенок растет интровертом и пытаются его как-то раскрепостить и социализовать, там, записывают его в хор какой-нибудь, прости господи, ну или в какую-нибудь секцию, где он будет вынужден общаться с другими людьми, чтобы он наработал этот навык.
Так он не растет интровертом, у него просто совершенно верно не сложился навык социального общения, не складывается. Ему нужно помочь, потому что мы все равно, так или иначе, приматы стайные животные, и нам нужно уметь выжить в стае.
Нам то есть все жить... мы экстраверты по неволе.
Ну, в общем, да.
А, вопрос. Люди, предпочитающие виртуальное общение, это к какому типу ближе?
А, это ближе к типу людей, которые не умеют общаться в реальности.
Так, комментарий. Кажется, я меняюсь наоборот, в сторону экстраверта, а уже работаю программистом, и общения начинает не хватать.
Так и прекрасно. Вот видите, еще один способ, значит, стать чуть больше экстравертом. Нужно не создать голод. Как создать мотивацию? Нужно создать голод. Вот, пожалуйста. Ну и хорошо же. Ну, то есть у вас появляются, значит, некие интенции в голове, чтобы там наработать какие-то новые навыки коммуникации, ну и слава богу.
Александр, мы продолжаем принимать вопросы по этой теме, ну и по всем другим, но давайте разберем сейчас те вопросы, которые вам пришли в директ Инстаграма доктора Вайнера.
А я вот, Лидия, позволю себе заметить вопрос, который вот еще тут у нас пробежал совершенно незамеченным. Две минутки у нас осталось, и тогда уже, видимо, про директ мы начнем, с вашего позволения, говорить после рекламы. Средства формирования личности, чтобы правильно выбрать. Этот человек как бы дополняет, зачем знать ему про ребенка в детстве, экстраверт он или интроверт. Я вас уверяю, что средства формирования личности, они одни и те же. Вот совершенно неважно. Что такое формирование? Вот есть антогенез, то есть, условно говоря, там, к 12 годам ребенок должен, значит, освоить какие-то навыки. Там, к 18 годам ребенок должен научиться жить в жизни взрослых, и при этом, извините за тавтологию, и при этом, значит, он еще должен научиться терпеть неудовольствие для того, чтобы получать больше удовольствия, то есть освоить навыки самодисциплины. Вот неважно, ты интроверт, экстраверт, у тебя цели и задачи в подростковом возрасте одни и те же у всех. И воздействовать вы будете тоже одним и тем же образом. То есть вы будете создавать дефицит в какой-то, значит, значимой области у ребенка для того, чтобы он был вынужден осваивать новые навыки, которые ему осваивать необходимо, но не хочется. То есть что там в детстве это вы делаете через мультики, значит, что вы там во взрослые, ну, в смысле, в подростковом возрасте делаете это там через разрешение прогулок или там сидение за компьютером, условно. Тут, ну, совершенно неважно, интроверт, экстраверт, и задачи одинаковые в антогенезе, на определенных этапах жизни у людей. И способы воздействия создания дефицита той или иной потребности тоже одинаковые. Так, а теперь вот как раз мы прервемся на 5-минутные новости, а потом как раз продолжим отвечать на вопросы, вот то, что пришло в Инстаграм заранее.
За жизнь. Программа с доктором Вайнером. За жизнь. Программа о том, как работает голова, с доктором Вайнером.
Дорогие друзья, давайте заключительная часть, значит, у нас сейчас начинается. Мы тут ожесточенно дискутировали за границами эфира. Сейчас вроде выпустили пар, будем вести себя более-менее интеллигентно. Мы, значит, обсуждаем типологии личности. Я говорю, что это зло, Лидия говорит, что, значит, это добро, видимо. И что люди...
Нет, я глаз народа, знаете ли, я как вокс-попули транслирую.
Окей, хорошо. Давайте продолжим.
Александр, мы немножечко сделаем паузу и ответим на те вопросы, которые пришли в директ Инстаграма доктора Вайнер. И первый из них был в предыдущем эфире, но я не успела его записать. Там было про психомоторные тики у ребенка 11 лет. Что с этим делать?
А тут как бы ничего тут, даже вариантов никаких нет, только к специалисту. И, кстати, с детскими специалистами, если еще с, ну, со взрослыми все более-менее, с подростковыми, ну, тоже можно найти детские, конечно, специалисты это.
Хорошо, я надеюсь,
один,
что
один на миллион.
Слушающий внемлет вашему совету.
Нет, обязательно, конечно, обязательно. Это же, ну, это патология, в общем-то, а может быть неврологическая, может быть психиатрическая. Это надо дифференцировать, во-первых. Что там за тики?
Хорошо, следующий вопрос. Добрый день. Что значит и как вот себя вести, если бывшая девушка периодически напоминает о себе через соцсети? Не пишет, а просто, допустим, оценивает записи и так далее. Спасибо заранее, если ответите.
А у меня друг в свое время это называл «проверить цветочки на могилке». Вот, понимаете, приятно знать, что у бывшего все плохо. Это как-то, ну, поддерживает, когда у тебя все не очень. Ну, если будет совсем не очень, то она даже вам, может быть, напишет.
Как реагировать-то на это?
Они вообще никак не надо реагировать.
Игнорить?
Знаете, если вам не наплевать, это говорит о том, что вы до сих пор не нашли девушку поприличнее. Вот и все. Вам должно быть вообще все равно в идеале. Что там бывшая хочет, что она не хочет. Это ее личное дело. Смотрит она там, не смотрит.
Бедная девушка. Александр, грустный вопрос. Здравствуйте, Александр, мне 25. Мама и бабушка, они живут вместе, считают, что я должна им помогать, финансово или делать что-то приятное, заботиться, употребляя подобные фразы. Мы что, мало делали для тебя, когда ты была маленькая? Или ты нас совсем не любишь? Часто давят на жалость, рассказывают, как постоянно болеют, упрекают, что редко бываю у них в гостях. Я пыталась неоднократно объяснить, что принуждая и уговаривая, ничего не получится. Хочу помогать и давать, когда у меня появляется собственное желание. Но меня не слышат. Пока после общения или встреч с ними я чувствую себя плохо, бывает, плачу от этого давления. Александр, как вы считаете, стоит ли мне прекратить с ними общение? Или стоит продолжать сводить общение к минимуму, но совсем не пропадать?
Вот, Лидия, к вопросу о том, как меняют наше поведение слова. Ну, понимаете, в чем дело? Вот это классический пример манипуляции. Что, мол, мы тебя выращивали, чтобы ты, значит, за нами ухаживала, а ты свою прямую функцию не выполняешь.
Стакан воды не несешь.
Да, стакан воды, значит, не несешь, халявишь, извините за выражение. Ну, поймите, что я ни в коем случае не то, чтобы прям буду говорить, что не нужно больше никогда общаться с мамой и бабушкой. Но вот вы поймите, что вы же своим поведением и можете либо поощрять поведение другого человека, либо, значит, разрушать его всякие динамические стереотипы, не подкрепляя их. Поэтому я предлагаю просто вам сыграть во флюгера. Ну, это такая штука, которая вертится, куда ветер подует, ну, практически любой российский политик. То есть, значит, если они с вами общаются хорошо, вы обязательно приезжаете, значит, если приглашают более-менее. Приезжайте, даже, значит, помогайте, ни в коем случае, зачем же как бы бросать бедных маму и бабушку. Но как только, значит, вами пытаются манипулировать, вы, значит, сразу говорите «всего доброго». Вы можете повесить трубку, вы можете сразу встать и уйти. И вот тут вопрос в перерывах между общением. То есть сначала, если, например, вы встали и ушли, этот перерывчик может быть сутки. Второй раз он может быть уже... Я напомню Левина, понимаете, Левин говорил, что для того, чтобы наказание работало, каждое последующее наказание должно быть более жестокое, чем предыдущее. Это вот прям как попка-дурак, повторяю, орю попугая. Пусть первый раз, значит, вы отодвинетесь на сутки, второй раз на двое суток, потом на четверо суток. И постепенно вы подберете то количество перерывов в общении, которое будет менять поведение... Значит, ваших дрожайших родителей и их голова сделает обязательно выводы, что такая стратегия не работает. И, собственно, они ее изменят. Ведь мы воспроизводим поведение, потому что наша голова верит, что это работает. Видимо, вы своим поведением ранее убедили ваших родственников, что это работает. Вот они, значит, по привычке это и, ну, таким образом и манипулируют.
Александра, можно практический вопрос вдогонку? Вот, например, ну, девушки, там, допустим, мама или бабушка, ну, как-то нехорошо на нее там повлияли, а она там встала и ушла, либо положила трубку, и вот эти вот сутки, в эти сутки вообще не должно быть никаких разговоров?
Ну, не, если прям что-то случилось, прям из ряда вон, ну, там, не дай бог, там, в больницу кого-то увезли, то, конечно, как бы мораторий прерывается. Вот, а если все хорошо, то зачем же?
Хорошо, а, допустим, прошли сутки, и после этого нужно, как ни в чем не бывало, продолжать себя вести?
Да, конечно.
Ну, а это же выглядит странненько для родителей, что...
Вообще, там... вообще не ваша проблема.
Нет, ну, со стороны странненько. Человек пропал на сутки, а потом... Привет, как дела?
И в...
То есть... Они же, наверное, не слушают нашу программу и не знают, что это такая...
Они, вот, понимаете, такие козни против них. Прелесть, в этом и прелесть. Неважно, знают они или нет. Понимаете, мы создаем напряжение в голове. Ну, знаешь ты, что тебе его создают, не знаешь. Вот я знаю, что мне, значит, будучи студентом, создавали напряжение в голове во время экзаменов. Вы думаете, мне как-то это помогало, чтобы там не прийти их и не сдать? Я вас уверяю, нет.
То есть, рано знания или поздно, не освобождают от ответственности.
До головы это дойдет, во-первых, сразу. Их головной мозг обсчитает все сразу. Но он... Ну, он неосознан, но подумает, да ладно, один раз, ну, там, не считается, там это она закапризничала, работала же раньше, да давай.
Давайте додавим еще.
Но когда это будет 2-й, 3-й, 25-й, то головной мозг скажет, боже мой, так это не работает.
А это обязательно произойдет? Просто, ну, если будем...
Вопрос времени.
Даже если, например, мы вот эти вот сутки растем до полугода.
Ну, да, рано или поздно все равно, понимаете, или шаг сдохнет, или шаг.
Хорошо, а в отношениях тоже так работает?
Так это везде так работает. У нас головной мозг-то один, и у мам, и у бабушек, и у пап, и у дедушек, и у сыновей, и у дочерей, и у любовников, и у любовниц, у всех.
Ладно. Александр, тогда еще один миф про экстравертов и интровертов заключается в том, что вот интровертам им, в принципе, как бы внутри себя нормально жить. И им не сильно нужны другие люди. Вот опять же, они в книжке на диване. И отношения им тоже не очень нужны. И у нас же такая культура как раз вот пробивных таких безалаберных весельчаков. И интровертов часто пытаются избегать.
Да, Лидия, любой гармоничной личности вполне себе хорошо и побыть среди себя. Вы прямо описываете какого-то человека с маниакальным радикалом, так, которому вот всегда надо, чтобы, значит, вот, понимаете, что как бы у нас есть такой диагноз, биполярное расстройство, маниакальная фаза. Вот в маниакальной фазе там вообще никак среди себя нельзя побыть. Там прям надо, чтобы вот искрить.
Дым коромыслом.
Да, дым коромыслом, совершенно верно. Если человек, ну, там, этим не страдает, то почему бы иногда и не побыть среди себя, и тут неважно, ты там интроверт, экстраверт. Даже Юнг писал, что и экстравертам тоже надо. Просто вопрос, Юнг, ты говоришь, что как бы какой крен, какое количество там этого времени. А что прямо экстраверт такой маньяк, он никогда не говорил, даже Юнг.
Да, кстати, вы прям предвосхитили мой вопрос. А до какой степени, ну, допустим, когда мы интроверт или экстраверт, это нормально? И после чего начинается уже патология?
Вот, мне тут пишут, куплю кусочек маниакального радикала недорого.
Берите.
Слушайте, у меня есть такие препараты, где-то на сутки он у вас появится.
Это легальные такие препараты?
Ну, вообще нет. А, нет, кстати, есть легальные? Да, да.
Ну, их доктор выписывает.
Да, только по рецепту. Так, а какой этот маниакальный радикал меня сбил? Что вы спрашивали?
Вопрос был, когда, ну, до какой степени быть там экстравертом или интровертом нормально, и когда начинается патология? То есть, когда должен быть звоночек, что что-то я слишком замкнут, или что-то мне, наоборот, слишком нужны люди?
Значит, шизоидное расстройство личности прописано в МКБ-10. То есть, вы можете открыть в интернете это чудесное, значит, издание, и прочитать критерии постановки диагноза шизоидного, значит, расстройства личности. А если человек под него не попадает, то все у него хорошо.
А это человек сам должен сделать? То есть он читает, как студент-медик 3-го курса, у меня все симптомы есть.
В идеале, конечно, надо идти к специалисту. Но у нас же к специалисту не идут, пока голова не отвалится. Поэтому, чтобы, значит, уж пойти навстречу Vox Populi, как вы говорите, я так даю домашние рекомендации.
Ну, вообще, конечно, не стоит перебарщивать, а то там, люди с ума сойдут, пока будут читать.
О, да, если самому это просто синдром 3-го курса и есть, прям все у себя находишь.
А, вопрос. Человек же по природе социальное существо. Откуда интроверты появились? Что не так стало с окружающими?
Так вот опять же, мы исходим из того, что интроверты появились. Я-то исхожу из того, что нет никаких интровертов и экстравертов. Есть индивидуальные особенности личности в разные периоды жизни. Человек, безусловно, стайное животное, потому что мы приматы, и, собственно говоря, нас это и сделало людьми, потому что именно необходимость... Вот, ну, посмотрите, кору головного мозга кошки и собаки. Да, ну, понятно, что собачка будет поумнее именно потому, что она живет в стае. Может, выучить больше команд. Нет, не потому, что она собачка.
Собачки лучше кошечек.
Нет, ну, наверное, Лидия, я не буду с этим
спорить.
Давайте
начнем священную войну.
Да, да. Но, тем не менее. Вот, поэтому при этом... Все равно обезьянка, даже обезьянка иногда, значит, отдыхает. Поэтому если мы считаем, что склонность, значит, к отдыху, и чтобы побыть среди себя иногда, это прямо что-то невероятное в природе, так-таки нет, это мы наблюдаем в живой природе вполне себе. Просто мы цепляем на это ярлык интроверта и начинаем вокруг этого ярлыка плясать с бубном. А на самом деле это всего лишь ярлык.
Хорошо, то есть, ну, в принципе, какая-нибудь обезьянка тоже может сказать: так, ребят, все, я устал, я ухожу, и посидеть на дереве спокойно.
Да, может устать, ее могут выгнать из стаи, она будет вынуждена жить одна. Начнем с
такой
этого.
Вынужденный интроверт.
Да, и как бы она приспособится или попытается найти другую стаю, там всякие варианты бывают.
То есть, в принципе, ваш совет, Александр, интровертов не избегать, а нормально строить с ними отношения. Кстати, еще вопрос.
А зачем кого-то избегать? Это странно.
Ну, просто чтобы построить успешные отношения.
Еще раз говорю, навыки коммуникации, навыки выстраивания отношений. Тут, если ты это умеешь делать, то ты хоть с кем можешь это сделать. Это я все еще про выстраивание отношений.
Да-да, вот мое любимое. Александр, а тогда скажите, кто победит, например, если встречаются экстраверт и интроверт?
Тот, кто сильнее, Лидия, это же очевидно.
Тот, кто больше зарабатывает.
Да, точно.
Нет, ну экстраверт расшевелит интроверт, или наоборот, интроверт затормозит экстраверта?
Не расшевелит интроверт экстраверта, и наоборот. Вы поймите, что если у меня есть индивидуальная особенность, что я немножко такой шизоидный, то вы можете хоть бубном плясать. Я должен выстраивать ситуацию таким образом, чтобы мозг был вынужден адаптироваться. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я насчет внука. Внуку 16 лет, интроверт, дефицит внимания диагностирован. Никак не можем вылечить. Даже нет хороших психологов. И сейчас он студент первого курса колледжа, ежедневно опаздывает на час, на полтора в колледж, и нисколько не волнуется, не переживает, как с этим бороться.
Понял ваш вопрос, спасибо большое. Значит, у внука проблемы с успеваемостью, он студент первого курса колледжа, это я для Инстаграма, для эфира. Вот, значит, не хочет учиться. Вот, понимаете, у вас почему-то в голове есть когнитивная схема о том, что он должен хотеть учиться. Первый курс колледжа, я примерно так понимаю, это лет 16?
Да, 16 лет, я сказала. Конечно, все хотят,
да,
сразу в академию.
В этом возрасте, ну, психически здоровый человек не хочет учиться, во-первых. Он хочет совсем другого. Во-вторых, вы же правильно говорите, и все у него хорошо. Золотая фраза. Так если вы хотите, чтобы он активно учился, вы должны были сделать так, чтобы у него все было плохо, причем не в 16 лет, а где-нибудь лет в 11 по поводу его учебы, потому что я рискну предположить, что это вот не то, что он был, значит, отличником. Вот, понимаете, синдром дефицита внимания, я не буду говорить, что это несуществующий диагноз, да, там он существует, хотя не в России. Кстати.
Особенно в Америке хорошо.
В Америке он вообще существует чудесно, потому
там
что существует. Да, потому что там есть препараты риталин, который в простонародье называется детский кокаин. И очень неплохие деньги на этом лекарстве зарабатываются фармкомпаниями. Но, понимаете, в чем дело? Вот есть такая серия Южного парка, там они боролись, значит, пичкали всех риталинами, боролись с синдромом дефицита, значит, внимания. И тут, значит, папа прибегает, говорит: здравствуйте, типа, я нашел инновационного специалиста в Калифорнии, который, значит, побеждает это тяжелое заболевание. Вставляю, значит, видеокассету в магнитофон, и там, значит, такой, типа доктор подходит, типа: Джонни, скажи, пожалуйста, типа, ты будешь учиться? Там Джонни говорит: нет, не хочу учиться. То здесь ремень бьет Джонни учится. Там: Дженни, скажи, пожалуйста, ба-ба-ба-ба. И так со всеми. Это я ни в коем случае не говорю о том, что нельзя насилие над детьми, это бред, это плохо, это ваша слабость. Понятно, что «Южный парк» — это мультик такой неполиткорректный, и там как бы шутки жесткие. Но вы должны понимать, что у подростка нет потребности хорошо учиться. Вы должны для того, чтобы он правильно сформировался в подростковом именно периоде, вот в этом онтогенезе, в этой стадии онтогенеза, вы должны сформировать у него вот эту вот необходимость в смысле вот это вот плохо. Если он плохо учится, и при этом у него все хорошо, это значит, родители не дорабатывают, а потом они приходят в 15-16 лет, и вот: здравствуйте, пожалуйста, а что интересно, ты сделаешь 16-летним подростком, скажите? Ну, понятно, сделаешь, но все равно это гораздо сложнее. Это надо делать в 10 лет, как правило. В 13 лет вот это очень сложно, в 14 это уже дико сложно, в 16 это уже, ну... Это просто...
А это уже к специалисту нужно идти?
Не, конечно, к специалисту, даже не вопрос. Если у вас это не получилось самостоятельно до 10 лет, то все, у вас это уже не получится. Тут даже без вопросов. И вы его родители, это вы должны ему помочь. Он не хочет этого, это естественно. А вы этого ожидаете, что он будет хотеть. Ну, я вас умоляю. Вот Южный парк, тут людям, значит, рады. А в 50 с собой сделаешь, в 50 с собой, слушайте, гораздо сложнее. Но...
Ригидненько так.
Ригидненько так, да. лучше всего, конечно, что-нибудь с собой делать лет в 20. Так. Дорогие друзья, у нас, значит, время скоропостижно заканчивается. Лидия мне намекает, что нужно напомнить, что тема следующего эфира будет «Ложные воспоминания». Случится он в среду в 13.05 по Москве, в 15.05 по Перми. Рад был вас, значит, каким-то образом слышать и видеть. Всего вам доброго. До свидания.
Хороших выходных.
За жизнь. Программа с доктором Вайнером.